смут у детей среди детей Израиля в Ветхом Завете. И второй пункт показывает смуты в Новом Завете. И также покрывает смуту в 80-х годах, третий римский пункт. Это была международная смута. Мы увидели, что брат Ли пришел к выводу, что очищение может помочь со смутами. Поэтому нам нужно увидеть. Мы не хотим видеть смуту, но мы должны увидеть, как Господь использует смуту, чтобы очистить свое восстановление. И четвертый римский пункт показывает нам урок, что нам нужно знать надлежащий путь решения проблем в Господнем восстановлении. Это урок, который нам нужно изучать. И пятый римский. Нам необходимо знать скрытые факторы, которые в прошлом приводили к разделению. Давайте прочтем этот план мести. Первый римский. Смута среди детей Израиля в Ветхом Завете, описанная в числах. Пункт А. Пункты А и Б. Мы видим в каждой главе. В 11, 12 главах чисел описаны смуты. И в книге чисел были времена, когда дети Израиля, они были исчислены, и они были сформированы в войско для Бога. Но затем пункт А, я прочитаю. Через 3 дня после того, как дети Израиля были сформированы как единый народ благодаря построению скинии и воздвижению священства, у них произошла первая смута. Это было у Таверы, где дети Израиля стали роптать. После этого ропота смешанное множество людей стало сильно вожделеть мясо. Они были не удовлетворены манной. И они сильно вожделели мясо. Это большой урок для нас, братья. Иногда смута начинается с чего-то маленького, но она всегда связана с нашим питанием. Если мы едим дерево жизни, мы будем сохранены. Но если мы едим что-то другое, то будет смута. Пункт Б. Затем Мариам и Араон, старшие сестра и брат Моисея, взбунтовались и стали говорить против Моисея, так как он взял в жены кушитянку. Из-за этого бунта Мариам покрылась проказой, и ей пришлось провести 7 дней в карантине, чтобы проказа не распространялась. Здесь есть примечание, которое говорит, что, говоря против Моисея, Мариам и Араон говорили против власти Божьей. Бог назначил Моисея как своего представительную власть. И согласно его устроению, Мариам и Аарон должны были подчиниться Моисею, но они взбунтовались. Моисей, был он прав или не прав? Неважно, он был представителем власти Божьей. И когда они говорили против Моисея, Мариам, она была полностью облечена. Она стала покрыта покразой. И через этот... Что мы знаем о проказе? Это что-то внутри нас, но когда мы облечены, она становится явной. Пункт В. Даже хуже. Корей, Дафан и Авирам, и вместе с ними 250 вождей общества восстали. Это не просто парочка детей Израиля. Это лидеры, вожди. 250 вождей. восстали, чтобы противостоять Моисею в 16 главе. Наказание за этот бунт было тройным. Первое. Бог сделал так, что земля открыла свои уста и проглотила трех вождей вместе с их семьями. Два. Вышел огонь от Иеговы и пожрал всех 250 вождей. Три. Началось поражение, и в один день погибло 14 700 человек. Вы видите, эта смута повлияла не только на этих вождей, но и на других детей Израиля. Мы должны быть осторожны, потому что враг все время атакует детей Божьих. Пункт Г. Последняя большая смута и большая ошибка в числах произошли, когда дети Израиля совокупно предались блуду и идолослужению, угодив в ловушку учения Валаама, устроенную Валаком. Из-за этой ошибки было поражено 24 тысячи человек. Когда мы переходим к пункту Д, который говорит о 26 главе, здесь мы видим ко времени 26 главы чисел Бог обрел новый народ. Народ, очищенный Божьими судами, испытавший его божественное воздействие. Посредством всех смут в пустыне дети Израиля были полностью очищены, переплавлены и отфильтрованы. Мы видим, что в начале чисел дети Израиля были на горе Синай. Но в главе 26 они у входа в добрую землю. Они были перечислены снова. Это второе поколение, которое было приготовлено Богом для входа в добрую землю, чтобы овладеть ей. Второй римский пункт. Давайте прочтем вместе. Смута была также среди Господнего народа в Новом Завете. Пункт А. В Новом Завете Господь Иисус избрал 12 из числа своих учеников и назначил их апостолами. Одним из учеников, избранных Господом Иисусом, был Иуда, который стал предателем. Б. При жизни апостола Павла церковная жизнь проходила через смуты, во время которые были полны проблем. После долгой беседы со старейшинами церкви в Эфесе Павел предупредил их, что к ним войдут лютые волки, не щадящие стадо. 2. Он также сказал, что из них самих восстанут люди, говорящие извращенное, чтобы увлечь учеников за собой. Знаете, когда происходит смута, люди, которые используются с врагом, чтобы противодействовать, они не жалеют стада Божьего, не щадят. И вот в Северной Америке, во время смуты в Северной Америке, те, кто противились, противники, они не только захватили зал собрания, они также не давали детям, другим верующим входить туда. Смута – это судьба путешествующей церкви, странствующей церкви, пока церковь путешествует по земле, как совокупные странники, и суждено переносить смуты. Во времена брата Ли, когда ему было 80 лет, каждые 5-6 лет во время его служения были смуты. И когда он приехал на Тайвань, и в конце 80-х годов, это происходило каждые 12 лет. Смуты происходят, потому что воля сатаны против воли Божьей. Пункт В. Пункт Г. Нам нужны такие смуты для нашего очищения. На наш взгляд, в смуте нет ничего хорошего. Но если посмотреть на нашу фактическую ситуацию, смуты необходимы. Поэтому нам не стоит надеяться, что в церковной жизни совсем не будет смут. Братья, Возможно, я думаю, что не все, никто из нас не хочет таких вещей. Но мы должны видеть, что враг не дремлет. Почему такие братья и сестры, такие способные, они уводят Господне восстановление? Мы увидим, что Божья цель обрести победителей, когда дети Израиля потерпели поражение. Бог призвал сильных, тех, кто может прийти в добрую землю и устроить храм. Итак, смуты нужны для очищения. Третий пункт. Нам нужно знать о смуте, произошедшей в Господне восстановление в конце 80-х годов. Есть книга об этом. Я не буду сегодня ее называть, но если вы будете служение читать, вы увидите сноску на эту книгу. Нам нужно осторожно читать. Мы здесь не для того, чтобы изучать смуты. Мы здесь для того, чтобы учиться, как надлежащим образом работать над смутами. Эта смута была поднята лукавым. Наш действительный враг. Нам нужно знать своего врага. И нам нужно молиться, чтобы связывать врага. Б. Она осуществлялась извращенными людьми в качестве человеческих орудий. Вы знаете, мы в 80-х годах. Это была длинная история. Это произошло неожиданно, заняло несколько лет. И нам нужно увидеть, как эти братья. Как это все развивалось в братьях. Пункт В. Она также осуществлялась ветрами учений. Когда кто-то начинает критиковать, нам нужно быть осторожным, не следовать. Если кто-то критикует, если один критикует, то это одно, а когда многие критикуют, это становится ветром учений. Г. Она была проверкой для верных святых, для их одобренности. В 1 Коринфянам 11:19 мы видим, что когда это происходит, что проверка, она вызывает одобренность. Пункт Д. Она также представляла собой очищение, восстановление. С этими примерами. Один. Первый пункт говорит, бунт всегда приносит с собой просеивание среди Божьего народа. Это просеивание можно считать очищением, начатым по Господнему всевластию для очищения его народа в целом. Два. Кроме того, когда происходит бунт, это также дает возможность верным святым очиститься в том, что касается их намерений, их мотивов, их задач, их целей и так далее. На самом деле, когда я читаю это, я облечен сам. Мы знаем, что функция закона состоит в том, чтобы обличить нас, но также его функция подчинить нас. Мы должны видеть, что мы без надежды, безнадежны. Вся эта проказа, как Мариам, она в нас. Мы критикуем, мы Но это по милости Господа, мы до сих пор в церковной жизни и в Господнем восстановлении. Слава Господу. Четвертый римский. Нам нужно знать надлежащий путь решения проблем в Господнем восстановлении. Нам следует решать... Давайте пункт вместе прочтем. Нам следует решать проблемы, имея подлинную и искреннюю заботу о Господнем восстановлении. Один. Мы должны решать проблемы без какого-либо предвзятого отношения к какому-либо вопросу. Два. Более того, у нас не должно быть какого-либо стремления добиться чего-либо для себя, воплотить собственный план, самоутвердиться или добиться уважения к себе. Давайте вместе прочтем. Более того, у нас не должно быть какого-либо стремления добиться чего-либо для себя, воплотить собственные планы, самоутвердиться или добиться уважения к себе. Пункт А. Если мы так постоянно размышляем о себе, мы не можем решать проблемы в Господнем восстановлении. Когда мы фокусируемся на себе, мы не можем решать проблемы. Брат Бенсон как-то говорил. В 80-х годах брат Ли был на Тайване. И он начал там полновременное обучение. И в это время, в 88-м году, Брат Ли попросил брата Бенсона провести в Техасе, в Ирвине, обучение. И в 89-м году, когда брат Ли вернулся в Штаты, он хотел начать обучение в Анахайме. И в это время я услышал это от соработников. Что брат Ли предложил брату Бенсону продолжить проводить обучение, но брат Бенсон сказал нет. И брат Бенсон, согласно его свидетельству, что это не было в привычке брата Бенсона говорить нет брату Ли, но он сказал нет о том, потому что там будет тогда два обучения в Соединенных Штатах. И он сказал, что он не хотел, чтобы было еще одно обучение, дополнение к обучению брата Ли. И поэтому он закрыл обучение в Ирвине и отправил всех обучающихся в Анахайм. Мы здесь не ради собственной работы, братья. Б. Мы должны решать проблему через надлежащее... А чтобы решать проблемы, мы должны быть чистыми, испытанными и проверенными Господом. Если у нас есть чистая, подлинная и искренняя забота о Господнем восстановлении, мы имеем право решать проблемы. Пункт Б. Мы должны решать проблемы через надлежащее и всеобщее общение тела. Такое общение должно проходить в любви. Если нам не хватает любви, мы бесполезны. Братья, это должна быть божественная любовь. Не наша природная любовь. Второй пункт. Мы должны осуществлять надлежащее и всеобъемлющее общение тела, не образуя узкого круга, не считая себя какой-то частью группировки, ничего не скрывая как тайну. Мы иногда хотим быть в каком-то общении, и нам легко создать какие-то группы. Но каждая группа предназначена для того, чтобы есть дерево жизни. Третий пункт. В 15 главе Деяний в Иерусалиме прошло надлежащее открытое совещание ведущих братьев, на котором был рассмотрен вопрос обрезания веры. Павел и Варнава пошли в Иерусалим, чтобы провести надлежащее общение со старейшинами и другими апостолами. Здесь мы видим еще один пример, как разбираться с такими ситуациями. Это открытое общение в теле. В. Решая проблемы, мы не должны пытаться организовать заговор. 1. Как дети света. Дорогие святые, это важно. Как дети света, мы должны делать все открыто, лицом к лицу и при свете, ничего не делая за спиной других. Было время. Я слышал, что была определенная проблема в одной местности. И я был замешан в этом, и поэтому я спросил у брата, и сказал ему, что я услышал. И брат сказал, что эта ситуация, она уже происходит. Мы должны остановиться и призвать тело и увидеть. И когда у тела был мир, у нас был мир. Мы дети света. Мы должны делать все открыто и держать все в свете. Мы должны также осуждать всякое стремление к завоеванию симпатий. Мы должны также отбросить клевету, злое говорение и распространение смерти. Пункт Г. Давайте вместе прочтем. Решая проблемы в Господнем восстановлении, мы должны держаться единственной цели. Все, что мы делаем, должно... Это, братья, очень важно. Что мы делаем, должно делаться ради назидания святых, ради пользы церквей, ради созидания тела Христова, ради сохранения единства тела и ради распространения Господнего восстановления. Братья, это то, что нам нужно, где нам нужна проверка. Что мы делаем, все, что мы делаем, нам нужно соответствовать этому. Назидание святых, польза церкви, созидание тела Христова, сохранение единства тела, распространение Господнего восстановления. Это важно. Вот здесь, в церкви, в Лейпциге, то, что мы делаем это для сохранения единства и для восстановления Господнего восстановления. Пункт Д. Решать проблемы Господнего восстановления мы также должны, согласно Писанию, без искажений и без толкований вне контекста, без добавления человеческих идей, без какого-либо элемента традиций, но с открытым и ищущим духом. Братья, я бы сказал, нам нужно смешивание. Смешивание среди церквей. Мы все знаем, что у нас есть какая-то проблема в нашей местности. Мы можем быть заперты в своей ситуации. Мы иногда даже не, мы начинаем быть неудовлетворенными манной, мы начинаем обвинять других. Но лучше это смешиваться, и нам нужно платить цену, чтобы быть на семи праздниках. Когда брат Ли ушел к Господу, там в Тайване на Господней трапезе были что братья на Тайване, они платили цену, чтобы приезжать на семь праздников Господнего восстановления. И некоторые из нас были там. Было около 300 святых там. И 600 святых было с Тайваня. Может, вы скажете, что святые на Тайване богатые, но они не... Нет, они не богатые. Вы можете туда съездить и посмотреть. У нас тут есть столько отпуска, а у них только 2-3 недели отпуска есть в год. И они используют этот отпуск, чтобы быть на этих обучениях. Братья, нам нужно быть смешанными в теле. Это наша защита. Пятый римский. Нам необходимо знать скрытые факторы, которые в прошлом приводили к разделениям. Первый скрытый фактор был намерение осуществлять особую работу внутри уникальной работы Господнего восстановления. Б. Другим скрытым фактором, приводящим к разделению, была тенденция сохранять отдельные территории в уникальной работе Господа. Здесь пункт А и пункт Б уникальную работу упоминают. Третий фактор. был отказ смешивать свою работу с другой, с работой других. Мы не должны защищать то, что мы делаем. Мы должны быть открыты для смешивания и общения. Г. Кроме того, у некоторых была скрыта надежда стать выдающимися фигурой в Господней работе. Нам не нужно быть героями и особыми членами тела. Когда вы видите меня, вы не знаете, какая часть тела особая в моем теле. Они все смешаны вместе. Последний пункт. Еще одним скрытым фактором было пренебрежительное отношение к поддержанию единодушия в Господнем восстановлении. Братья, я бы сказал, что с 2016 года Божье свидетельство в Германии – это большая разница. Здесь больше людей, больше переживаний. Но, согласно моим переживаниям, есть две вещи, которые привели к этому. Это то, что служение было возвышено. Мы были... И также мы были смешаны в работе. Мы работали в Люксембурге, мы работали в Украине. Нам нужно быть смешанными в теле, братья. Теперь давайте, брат, поделиться бременем этого сообщения. Спасибо, брат Исаия, слава Господу. Я бы хотел просто последовать за братом Исаией и начать сначала, что мы находимся в разделе решения проблем в старейшинстве и в церкви. И в этом уроке мы переходим к вопросу надлежащего пути решения проблем смут в Господнем восстановлении. Итак, брат Минору, когда он давал этот урок, он сказал, что это ясное предупреждение с инструкцией. Есть книги, которые брат Исаия упомянул, которые дают отчет о этих вещах и дают контекст времен смут, разделений, в которых брат Ли использовал эту возможность, чтобы обучить нас. И есть глава в книге «Обучение для старейшин», главе 1. Брат Минору сказал, что его общение состояло в том, чтобы Господь действительно будет смилостивился над нами, чтобы Он не дал нам, Он даже сделал это личной молитвой: Господь, не дай мне стать проблемой для Твоей церкви и для Твоего восстановления, чтобы я не был фактором смуты. Брат Исаия упомянул это. Это впечатлило меня, что брат Ли сказал в плане, что смуты – это наша судьба. Возможно, я буду проходить по плану и буду общаться согласно общению брата Исаи. Итак, первый римский пункт говорит: «Смута среди детей Израиля в Ветхом Завете, описанная в числах». Я помню, когда было обучение по книге чисел, и это обучение происходило посреди ситуации бунта в 80-х годах. И брат Ли сразу же выпустил книгу, чтобы сделать прививку всем нам. Мы видим, что в истории Ветхого Завета были смуты, как брат Исаия упоминал. за такое короткое время, как они построили Скинию и сформированы были в войск Израилева, была смута. Так как волна смут одна за другой. Атмосфера была такой. Брат Исаия привел эти истории из Ветхого Завета. И я помню, брат Ли упоминал, что эти смуты в 80-х, это было что-то, что он раньше никогда не видел. Потому что это там были заговоры в этой смуте. И вот что я хотел бы тут особо упомянуть, что когда мы смотрим на все эти смуты в числах, после 40 лет, после последнего поражения, уже после 40 лет очищения, переплавления, отфильтровывания. Было на очень много людей меньше, чем в первом, по сравнению с первым исчислением. Между первым и вторым исчислением это было абсолютно новое. Только Иисус Навин и Халиф были из тех, кто был в первом исчислении. И мое сердце было в том, чтобы Господь сохранил нас от любых смут, чтобы они не происходили. Но в плане говорится, я просто молился над тем, что брат Ли сказал. Это наша судьба. Что было для меня воодушевлением, что в истории в Ветхом Завете смуты, поражения, которые были после первого исчисления, что Господь сделал, очищающую работу, которую Он провел над детьми Израиля в этом период времени, те уроки, которые были выучены, усвоены, чтобы передать их следующим поколениям. Я надеюсь, что по Божьей милости то, что было встроено в Господне восстановление через очищение посредством этих смут, чтобы мы все получили пользу от этого очищения, чтобы это очищение было встроено в наше существо, и чтобы Господь смог избежать потери времени в других смутах. Есть примечание в числах. Это числа, 36 глава. Что в числах дети Израиля прошли через многие преткновения, испытания, дисциплинирование и очищение. За исключением Иисуса и Халева. Те, кто были способны обрести землю, это были новое поколение, а не те, кто вышли из Египта. Это новое поколение получило пользу от всех переживаний первого поколения. Это примечание говорит очень ясно. С таким богатым наследством они смогли быть сформированы в армию, в войско, чтобы сражаться за Бога и для осуществления его домостроительства. Это мое сердце в этом сообщении. Здесь, в этом разделе истории Господня восстановления. То, что я, на что я смотрю, каждый раз, когда есть смута, всегда есть воздействие на Божие движение и определенная задержка Божьего движения. И в 11 главе чисел, когда Мириам и Аарон, они восстали против Моисея, и все собрание должно было ждать, пока Мириам пройдет через это воспитание, чтобы двигаться дальше. Были смуты в 70-х, которые я наблюдал. Господь двигался. У Господа было бремя осуществить свое движение, продвигать свое движение для распространения его свидетельства в Европе. Но из-за смуты была определенная задержка. Было бремя, чтобы у Господа было обучение для молодых людей. Это был 77-й год. Это бремя. И это бремя не было осуществлено до 2011 года. То есть с перспективы, с точки зрения Божьего движения, была почти 40-летняя задержка. Пусть братья соработники меня поправят, если мое чувство неправильное. Но мое чувство такое, что 80-е годы что с точки зрения приготовления невесты, эта смута опять задержала движение Господа. Была задержка в осуществлении того, что Господь хотел осуществить. Когда Он закладывал основания для своего возвращения. Господь, вот, братья, вот мы. Что мы выучили, проходя через эти смуты? Пусть эти уроки будут усвоены нами. Давайте не ждать следующей смуты, чтобы получить пользу от этого очищения. Мы не заботимся сейчас о смутах. Я просто из своего сердца сейчас общаюсь. Надеюсь, я представляю правильным образом Господа. Когда в 70-х годах была смута, я проходил через эту смуту. И я был определенным образом затронут ей. Я был молод и не зрел. И эти ветра затронули меня каким-то образом. И когда Господь дал брату Ли слово, чтобы воздействовать на эту смуту, один брат, он там встал и сказал, что он единственный путеводитель нового пути. А брат Ли возвращал нас на центральную линию Господнего восстановления, Божьего домостроительства. Если мы увидим, что церковь – это столб и опора истины, то он назидал нас быть составленными истиной, чтобы мы были надлежащим образом составлены истиной. И когда сестра встала и сказала «нет» тому, что было сказано против истины, другими словами, если мы составлены истиной, то воздействие на смут может быть минимизировано. И здесь, когда произошло в 80-х смута, нам нужно заботиться о внутреннем существе. Он дал нам путь дал нам, как работать со смутами, разбираться со смутами. После смуты в 70-х, другими словами, когда мы говорим о смутах, наш фокус на личности, кто повел эту смуту. И мы смотрим на их личность, рассматриваем их личность. Но в этом сообщении мы не смотрим на них, но брат Минору мы смотрим. Он сказал, что после 70-х годов он... Что когда он смотрел на этих людей, он понял, что эти все вещи были и в нем самом. И он месяцами приходил к Господу, чтобы Господь работал над ним, очищал его. Когда происходит какая-то болезнь, иногда вам нужно принять противоядие, когда вы приняли яд. Но другой путь – это иммунизация, это прививка, чтобы вы были защищены от того, чтобы вообще получить эту болезнь эту. Есть вещи, которые в нашем существе, которые могут сделать нас фактором смуты. И если мы знаем это, и если мы работаем над этим на упреждение, то эффект смут будет минимизирован здесь, в Европе и во всем Господнем восстановлении. Я бы хотел повторить несколько из этих пунктов. Для меня восстановление пришло через служение, через слово жизни, через слово истины. И вот что я хочу сказать еще, что смуты, они были начаты лукавым, и у лукавого есть цель, вещи, которые важны, которые жизненно важны для Господнего восстановления, и враг нападает на это. И во время смут мы увидели, что главная цель смут – это служение. Сатана знает, что служение Это уникальное новозаветное служение, оно важно для созидания тела, для приготовления невесты. И он... Те, кто поднялись, они даже призывали к уничтожению служения. То, что враг пытается уничтожить, мы должны больше внимания этому уделять. Нам нужно следовать за служением века. Если мы следуем за служением века, это служение сохранит нас. Учение апостолов сохранит нас от любой смуты. И 80-е, что происходило? Целью атаки был Богом предписанный путь. Враг ненавидит Богом предписанный путь. Это то, потому что это то, как новое заметное домостроительство будет осуществлено. С надлежащей практикой Богом предписанного пути это приведет к новому оживлению. Нам нужно уделять внимание, что враг, который является начинателем этих смут, он на чем он, на что он атакует в первую очередь? И еще что было атаковано во время смуты в 80-х годах, это полновременное обучение. Мы осознаем, что то, что враг атакует, нам нужно больше внимания уделять им, больше поддерживать их и больше единство проявлять в отношении этих вещей. Брат Минор упоминал это. Мы так печально видеть, что Матфея 13:19 Господь сказал, что враг сделал это. Лукавый сделал. Он ненавидит церковь. Он ненавидит тело Христово, он ненавидит служение века. Но так, несмотря на то, что это было инициировано лукавым, но осуществлено это было извращенными людьми. Как деяние в 20 главе брат Павел делает, предупреждает старейшин, что братья, которые были использованы Господом какое-то время, что они стали инструментами, которые осуществляют работу врага. Как нам нужно составление истины, братья? Новозаветного служения. Посреди этих смут многие стихи были упомянуты. Что-то из Писаний, использованы в лукавстве человека. Потому что враг использовал этих извращенных людей, чтобы они даже использовали учение Библии, чтобы унести нас. Это очищение, которое нам нужно. Какое очищение нам нужно? Нам нужно очищение наших намерений, наших мотивов, наших целей и других вопросах. Мое бремя, что мы пришли к Господу, и неважно, что происходит, мы должны прийти к Господу, и чтобы Он работал над нами, чтобы эти вещи были убраны из нашего существа. Брат Ли общался о том, что произошло с Мириам и Аароном в их бунте против Моисея. Что-то было в них. что никогда не подверглась работе. Это было фактором, который вызвал бунт против, который вызвал ревность против Моисея. Если мы оставляем что-то отрицательное в нашем существе, рано или поздно это выйдет наружу. Мы не должны ждать, пока придет смута, и быть захваченными этой смутой или даже подвергнуться какому-то воздействию. Нам нужно прийти к Господу, чтобы Он на нас сиял, чтобы Он нас исследовал, чтобы Он нас озарил, чтобы мы полностью приняли Его озарение, и чтобы мы убрали все негативное из нашего существа. И брат Исаия читал. Нам нужно быть Нам нужно работать над любыми, над любой предвзятостью. Все эти вещи, от чего нам нужно быть очищенными, чтобы быть способными разбираться с проблемами, которые возникают. Если нам не хватает любви, мы не способны. Нам нужно иметь общение с Господом, чтобы у нас было сердце любви ко всем членам тела, даже когда мы работаем с проблемами, даже те, кто сопротивляются. Нам нужно надлежащий дух и надлежащее отношение в сердце. Никаких особых общений, особых духов и каких-то тайн. Нам нужно быть теми, кто работает с Господом и работают как дети света, лицом к лицу, и ничего не делая за спиной. Мы должны также осуждать всякое стремление к завоеванию симпатии, отбросить клевету, злое говорение, распространение смерти. Братья, я просто хочу сказать, пусть Господь меня покроет, и братья пусть поправят меня. Но когда бунты происходили, эти смуты происходили в 80-х, были места. Потому что ведущие братья там были, у них было ясное видение Божьего домостроительства и Господнего восстановления по Божьей милости. Но потому что у них была ясность, и они следовали за истиной, за служением. Эти местности были сохранены, и Господь мог продолжать свое движение в этих местах. Это то, что у меня в сердце. Здесь, в Европе, нужно свидетельство до того, как придет Антихрист. Пусть никакая смута не задержит Господню работу. Спасибо, братья. У нас есть 15 минут для переполнения. Просто поднимайте руки. Что я оценил в этом отношении? В заголовке не говорится правильный путь, чтобы предотвратить смуты, но правильный путь решения проблемы смуты. И брат Исаия, когда я пришел в Господне восстановление из баптистской деноминации, у меня была мысль, что следовать за Господом. Моя мысль была, что если я на правильном пути, то Господь обо всем будет заботиться и не будет ничего. Но я тоже проходил через эти смуты и нападки на брата Ли. Но что мне помогло возвратиться на дерево жизни? Мне затронуло, как брат Ли касался этих вещей. Служение всегда возвращает меня. К слову, я читал служение, что даже Иисус, у него были бунтующие в его среди учеников, и даже у Павла были. Бог позволяет этим вещам произойти, чтобы очистить. Чтобы мы были зависимы от Него, чтобы мы были очищены. Это очень отрезвляюще. Нам нужно быть перед Господом в Его свете, чтобы понять, что никто из нас не является исключением в том, чтобы быть бунтарями и вызывать смуты. Я оценил, что даже в теме смуты и бунтов может привести вас к линии, центральной линии Господнего домостроительства. Нам нужно, когда это происходит, нам нужно заботиться о церкви, заботиться о святых. И в 2026 году мы прошли через многие бунты, но мы продолжаем. И мы продолжаем очень сильным образом. Да, братья, так что давайте поднимать руки, и я буду включать ваш микрофон. Братья во Франкфурте, я очень оценил в этом плане четвертый римский пункт. Он говорит, что есть надлежащий путь решения проблем в Господнем восстановлении. И я должен проверить себя самого. Прежде чем я прихожу к проблеме, забочусь ли я о надлежащем пути? И я оценил пункты здесь. Что нам нужна подлинная искренняя забота о Господнем восстановлении. У нас не должно быть предвзятого отношения к какому-либо вопросу. У нас есть какие-то наш путь по умолчанию, как мы подходим к каким-то вопросам. Но нам не нужно остановиться и да. У нас не должно быть никаких стремлений для чего-либо для себя, собственных планов, самоутверждения. Когда что-то мы слышим, мы все это смотрим через свою линзу. И когда брат Минор, он делился об этом, пусть он молился: «Господь, пусть будь милостив к нам, не дай мне стать проблемой для того восстановления, даже отложи меня, но не дай мне быть фактором смуты». Нам нужно применять этот надлежащий путь, чтобы его восстановление продолжало двигаться. Братья в Берлине. Аминь. Я бы просто хотел откликнуться. Я оценил надлежащий путь решения проблем Господнего восстановления. И состоит не в том, чтобы просто реагировать на что-то. Нам нужно проактивно, то есть заранее заботиться об этом. У нас есть все эти вещи внутри нас. Я помню, брат Ли спрашивал, Брат спрашивал, брат Ли, как в 70-х годах могло произойти такое? И брат Ли ему сказал, что у нас у всех одни микробы. Это такое предупреждение. И такая возможность, особенно четвертый римский пункт, что нам нужно прийти к Господу и получить пользу сейчас. Это такое полное обследование тела. Нам нужно обследование. И все, что может стать раком или опухолью, пусть Господь это, на это сияет. Это так затрагивает меня. Что насчет моих собственных интересов? Самоутверждение, самоуважение, все эти моменты. Нам нужно сейчас над этим поработать, чтобы у Бога был путь, чтобы истина в нас имела путь, чтобы мы никогда не стали проблемой Господнего восстановления, чтобы мы не вызвали, и чтобы мы никогда не были затронуты этими проблемами. Пусть Господь. Мы не хотим быть факторами никакого преграды, никакого замедления. Пусть Господь, давайте заплатим цену сейчас, чтобы Господь выкорчивал все эти вещи из нас, и чтобы у него было сильное основание внутри нас через очищение во всех церквях в Европе. Аминь. Братья, я обычно не свидетельствую и не подтверждаю эти сообщения, но меня было затронуто, и затронуло слово и Исаи, и брата Реджи, и я бы хотел подтвердить. Реджи несколько раз говорил, что он не очень уверен, что это надлежащее или нет, но он хотел бы говорить из своего сердца. Я бы хотел сказать ему сильное аминь, что все пункты его были очень хороши. Некоторые из нас прошли через эти смуты и в 70-х, и в 80-х, и мы страдали, и это было очень печально. Но слова брата Исаии о вкушении были очень важны. И слова Реджи о служении тоже очень важны. Есть путь, как заранее позаботиться об этом вопросе. Просто нам нужно просто оставаться на надлежащей диете. Нам нужно, чтобы Господь работал над нами, над всеми нашими микробами самоискания и зависть в обычной церковной жизни. Мы все больны, как у нас у всех есть эти микробы внутри нас. Но мы не хотим, чтобы враг использовал это. И использовал нас в своих путях, чтобы повредить Господню восстановлению. С того момента, как я пришел в Господне восстановление, я осознал, что мы в Европе. И Европа столько пострадала из-за злых атак врага. И я оценю слово брата Реджи о 70-х, 80-х годах, как враг просто все уничтожил, что было в Европе. Как это возможно, мы думаем. Но мы должны понять, что нам нужно просто молиться. И я очень оценил молитву брата Минору. И это тоже молитва, которую мне нужно приносить Господу много раз. Пусть Господь не даст мне стать проблемой для твоего восстановления. Пусть Господь покроет меня и покроет свои интересы в Европе и не даст мне стать фактором смуты, разделения. Нам нужно такой подход. Нам нужно уйти из сферы правильного-неправильного и оставаться в сфере наслаждения Господом. Я просто скажу вот столько. Спасибо, братья. У нас 4 минуты осталось. Последние три руки. Давайте просто как можно кратко. Дюссельдорф, пожалуйста. Я просто хотел быстро сказать. Я бы хотел, чтобы нам не пришло касаться этих вещей, как заговоры и прочее. Но, к сожалению, нам нужно касаться этих вещей. Но с положительной стороны мы освобождены от Адамовой природы, чтобы я не был возвышен. Ты меня от всех отличий и моих путей избавь, чтобы нам... Но я... Но. Я, братья, очень... Я помню прошлое. Как эти люди могли сделать это? Теперь я осознаю, они никогда не работали над этими вещами, над подчинением, переживание своего «я». И они стали... И у нас у всех есть эти... Это не просто фразы, это вещи, над которыми нам нужно работать. Аминь. Гутелим, пожалуйста. Я очень оценил, что брат Трежи сказал. Путь прохождения через смуту – это держаться слова истины и света Господнего становления. Вторая глава Деяний, 42 стих, говорит, что они оставались в служении апостолов. И когда проходили бунты, он просто, брат Ли просто преподносил слово истины. Аминь. Слышите меня? Я буду говорить по-немецки, извините. Это чрезвычайно важно, чтобы святые составлялись истиной. Это защитит нас от бунтов. И когда я пришел в церковную жизнь, там был один брат, который нас вот привел нас в это. Этот брат. И дальше он сказал, если есть разделение, то это не может быть от Бога. В действительности эти бунты в основном нужны для очищения. То, что бунты это не что-то непривычное среди Божьего народа. Мы должны знать истину Господнего восстановления. Наши дети уже выросли для защиты родителей. Но нам нужно привести их в истину. Аминь.
Amen. Amém. Gaspou de Jesus, Gaspou de Jesus, oh Gaspou de Jesus, Gaspou de Jesus. Gaspou de Jesus. Братья, мы продолжаем, и мы споем гимн. Так, братья, пожалуйста, найдите сами. У меня тут телефон. Много чего подключено по английским номерам. Найдите, пожалуйста, какой это номер. Английский. Да. 942.677 русских. Властью своей Христова жизнь, второй куплет, дает ему престол в сердцах, чтоб нами управлять внутри. Вести, аминь, чтобы нами управлять внутри, вести в словах нас и делах. Третий. В наших сердцах его престол. Он утверждает царство здесь. По праву царствует, чтоб в нас план Божий был исполнен весь. Четвертый. Жизнью всегда снабжает Он, когда в сердцах у нас царит. Если Он нам Господь и Царь, то нас Он удовлетворит. Пятый. Вся полнота Его видна через то, что правит Он внутри. и тело созидается правлением царства изнутри. Шестой. Мы под правлением небес, как граждане небес живем. Власти Христа подчинены. Являем царство мы Его. Седьмой. В сфере небесной мы живем. Владеет нами власть небес. В свете небесном ходим мы. Аминь. До проявления Царства здесь. Давайте еще раз споем этот гимн. Шестьсот семьдесят семь русский. В том царство Бога на земле, что в нас Он правит изнутри. Это Христос, живущий в нас, Господь и Царь, что в нас царит. Второй. Властью своей Христова жизнь дает ему престол в сердцах, чтоб нами управлять внутри, вести в словах нас и делах. Третий. В наших сердцах Его престол. Он утверждает царство здесь. По праву царствует, чтоб в нас план Божий был исполнен здесь весь. Четвертый. Жизнью всегда снабжает Он. Когда в сердцах у нас царит, если Он нам Господь и Царь, то нас Он удовлетворит. Пятый. Вся полнота Его видна через то, что правит Он внутри. И тело созидается правлением царства изнутри. Шестой. Мы под правлением небес. Как граждане небес живем. Власти Христа подчинены. Являем царство моего. Седьмой. В сфере небесной мы живем. Владеет нами власть небес. В свете небесном ходим мы. До проявления царства здесь. Аминь. Давайте прочитаем стихи. Стихи, которые нам предложили Матфея 20, 25, 28. Матфея 20, 25, 28. Первая Петра 5, 1, 3. Итак, старейшин среди вас увещеваю я, старейшина вместе с вами и свидетель страданий Христовых, а также причастник славы, которая должна открыться. Пасите стадо Божье, которое среди вас, блюдя не по принуждению, а добровольно, согласно Богу, не ища выгоды постыдными средствами, а с готовностью. И не как бы господствуя над своими уделами, а становясь образцами стада. Аминь. И 1 Тимофея, 1. Мы будем эти стихи читать в планах, братья. Братья. Мы переходим к 64-му сообщению. Решение проблем, раздел 11. Злоупотребление властью старейшин и меры в отношении согрешающих старейшин. После того, как мы послушали сообщение братьев Исаии и брата Реджи, мы видим, что эта тема также поднимается в вопросе бунта, который возник. Это то, что старейшины также переходили границы, свои границы и превышали свои полномочия. Давайте перейдем к сообщению. Как мы видим в сообщении, в названии, злоупотребление властью старейшин и меры в отношении согрешивших старейшин. Это два очень важных положения. Итак, это сообщение делится на три плана, на три части. В первом римском, давайте прочитаем. Первое главное слово здесь это контроль. В первом римском главное слово здесь, подчеркните слово контроль. Итак, старейшины духовная власть это не что-то официальное. Нету такой вещи, как власть в церкви. Это вопрос жизни. Что должны делать старейшины, заботясь о церкви? У старейшин нет права управлять церковью. С позитивной стороны, с положительной стороны, старейшины должны показать пример своим личным примером, показать образец, не контролируя церковь, но будучи образцами. И здесь есть два основных бремени в этом сообщении. В первом сообщении, в первом плане Итак, С отрицательной стороны, мы, братья, не должны никак стараться сохранить свою власть. С положительной стороны, мы должны учиться, как мы можем заботиться о церкви. И последнем, шестом римском, здесь говорится о согрешающих старейшинах. Мы также будем говорить об этом позже. Это такой легкий обзор. Давайте перейдем к планам. Итак, помним, что в первом римском есть слово «контроль», имеет главное значение. Первое. Согласно слову Господа в Евангелии и слову Петра, в его первом послании святое слово не разрешает старейшинам осуществлять какой-либо жесткий контроль. В 20 главе Матфея Господь сказал, что правители народов господствуют над ними. Но среди вас, Господь говорит, Господь очень строго говорит, пусть этого не будет между вами. Это не должно быть между вами. Но тот, кто хочет быть великим среди вас, должен быть слугой. Кто хочет быть да, царствующим, он должен быть с рабом вам. И дальше Господь в 27 стихе говорит, кто хочет быть первым среди вас, пусть будет слугой. Может быть, у нас есть желание служить другим, но мы не должны господствовать над святыми. Господь Иисус подчеркивал, что внешние ведущие братья должны быть не правителями, а рабами, слугами, которые не осуществляют контроль, а служат. Петр велит старейшинам не господствовать над верующими. Здесь 1 Петра 5, 3. Пасите стадо Божье. Здесь Петр дает нам очень трезвое слово, что мы должны заботиться о стаде. Он делится здесь с пастырями. Не господствовать над стадом. Нам нужно обратить внимание на это слово во втором стихе. Единственным действительным владетелем стада является сам Господь, не пастыри. Мы только временно назначены нести ответственность и заботиться о стаде. Старейшина – это пастырь и слуга, заботящийся о стаде, владельцем которого является сам Бог. Третий стих. Здесь говорится важное слово – это не господствовать над на данное вам пастве. Итак, здесь главное слово – данное вам. То есть это было дано нам, это не наше. Петр велит старейшим не господствовать над уделами церкви. Это Божья собственность, выделенная старейшинам как их удел, их доля, которую Бог верил им, чтобы они заботились о ней. Хозяин верил старейшинам поместную церковь, и они должны заботиться о стаде, не правя, а служа как рабы, ставя себя в качестве живых примеров. Кроме Христа, святые, нет другого господина. Тот, кто хочет быть среди вас старшим или ведущим, должен быть рабом. Это слова Господа. С отрицательной стороны, не должно быть контроля в церкви, но это не значит, что мы теперь не можем ничего делать. С положительной стороны, мы должны быть живыми примерами. мы больше будем об этом говорить, о том, что мы должны быть примерами. Согласно новозаветному учению, у старейшин нет звания и положения. Также у старейшин нет права устанавливать свой контроль, потому что у них нет звания или положения. У них нет никакого права устанавливать свой контроль. Ясное слово Нового Завета не разрешает и не допускает, чтобы старейшины присваивали себе какое-то звание или положение, или чтобы они управляли, употребляли власть для контроля. Итак, второе римский. Духовная власть – это не что-то официальное, это что-то в жизни. Духовная власть – это не что-то официальное. Здесь главное слово «духовное». Это что-то в жизни. Некоторые люди, которые не участвуют в наших собраниях, употребляли и употребляют книгу брата Ни, духовная власть, не по назначению. Брат Ни не просто использовал слово «власть». Его термин – это духовная власть. Говоря, что у старейшин есть власть, мы не должны забывать, что эта власть не официальная. Когда что-то становится официальным, оно прекращает быть чем-то в жизни, поскольку власть неофициальная, она не дает звания или положения. Для старейшин не предусмотрено никаких званий, никакого положения, никакой власти для осуществления контроля. И, строго говоря, старейшинам даже не дано власти, поэтому ни у кого не должно возникать честолюбивых желаний стать старейшиной, так как никто, движимый честолюбием, не хочет быть рабом. Здесь опять упоминаются стихи Матфея 20, 25, 28. «Кто хочет быть великим среди вас, должен быть служащим. Кто должен быть первым среди вас, должен быть с рабом. Потому что Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить». Здесь Господь повелевает нам служить святым, потому что он сам пришел не чтобы ему служили, а чтобы послужить. Во-первых, Господь Иисус повелел нам быть рабами, а не хозяевами или господами. У раба нет никакой власти. Во-вторых, Петр сам, будучи старейшиной, велел старейшинам не господствовать над стадом, а быть примером в заботе о стаде Божьем, поскольку Божье стадо – это не стадо скота, а стадо людей. Пастырь может, должен и обязан быть примером. Подчеркните эти слова. Может, должен и обязан быть примером. Пасите стадо Божие, которое среди вас. Не господствуя над стадом, но пася, становясь образцами стада. Другими словами, быть ведущими в том, чтобы служить и заботиться о церкви, чтобы другие последовали за нами. Итак, мы третий римский. Сами старейшины не должны требовать от святых никакого повиновения. Они должны смотреть на себя. Они должны смотреть на себя, сколько водительства или они предложили церкви, в том числе слабым, молодым и новым святым. Нам следует еще раз изучить Библию и посмотреть, есть ли в каких-нибудь стихах указания или хотя бы намеки на то, что старейшина была поручена власть. Я хочу прочитать отрывок из нашего стихи в Матфея и Петра. Говорит, что у старейшин нет никакой власти. У нас по-прежнему есть определенные традиции, какие-то представления, которые являются ложными, неправильными. Мы должны понимать, что в старейшинах нет никакой власти. Если мы будем объективными и смиренными, если мы будем придем к чистому слову и смиримся, то мы увидим, пусть Господь будет милостив к нам и даст нам свой свет, чтобы мы ничего не делали, превосходя свою меру. В Евреи 13:17 сказано: «Повинуйтесь тем, кто ведет вас, и будьте покорны им, ибо они бодрствуют над вашими душами так, как те, кто будет давать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это было бы не полезно для вас». Я должен покаяться, когда читал это место, я, да, вот эти слова «подчиняться», «повиноваться» — это для нас всегда проблема. Но мы должны понимать, мы не должны требовать подчинения и повиновения от святых. С одной стороны, у нас есть определенная в духовная власть, с другой стороны, мы не должны настаивать на том, чтобы святые повиновались нам. Слово «повиноваться» в этом стихе не указывает на определенную власть. В этом стихе содержится повеление повиноваться не тем, кто правит нами, а тем, кто ведет нас. Мы повинуемся их водительству, а не их власти. Это соответствует мысли о примере. Это соответствует мысли о примере. Если старейшина хочет быть примером, он должен вести за собой других. Чтобы помочь святым углубляться в Слово Божие, старейшина должен делать это первым. В данном случае мы не старейшины, мы ответственные братья. Мы должны быть первыми. Не господствовать, но быть живым примером. Если старейшина не предлагает водительство с целью помогать святым, но при этом требует от святых повиновения и подчинения, то это не слава, а позор. Это позор. Мы должны обратить на это внимание, дорогие братья. Итак, управлять церковью мы должны быть живыми примерами. И мы должны брать на себя инициативу в том, чтобы показывать святым правильный путь. И мы должны быть образцами. Мы переходим к римскому четвертому. Старейшины не должны думать о закреплении своего положения. Здесь главное слово – это положение. Старейшина не должен считать, что церковь находится под их руководством, чтобы обеспечивать их положение. В церкви положение похоже на голубей на улице. Если они вас не интересуют, они могут подлететь к вам. Если они вас интересуют, и вы гоняетесь за ними, они разлетаются. Если вы стремимся получить положение, оно улетает. Если мы не интересуемся положением, если нас заботят только интересы Господа, что включает в себя здоровое состояние той церкви, в которой мы находимся, и состояние Господнего восстановления, то наше положение твердо обеспечено. Это духовный закон. В противном случае, сколько бы мы ни старались обеспечить себе положение, у нас ничего не выйдет, мы только повредим себе и другим. Именно по этой причине я почувствовал неотложную потребность провести это обучение. Мы не должны держать какую-либо работу в своих руках или держать какую-либо церковь в своих руках. И мы не должны делать ничего, чтобы сохранить свое положение. Пятый римский. Новый Завет не дает старейшинам власти в смысле правления, но о ней можно также говорить в смысле управления. Здесь главное слово – это управление. В первом послании к Тимофею есть указание на то, что старейшины должны управлять Божьим домом. 1 Тимофею 3, 4, 5. «Ни одному управляющему на предприятии не дана власть править работниками, но он, безусловно, должен управлять ими. В смысле управления мы можем сказать, что управляющему дана власть. Если говорить о том, что старейшины ведут святых, они обладают некоторой властью, В этом смысле мы видим, что в поместной церкви Бог устроил все так, чтобы в ней поддерживался хороший порядок. Евреям 13:17. В этом смысле у старейшины есть некоторая власть, но при этом нам должно быть ясно одно. Старейшинам не было дано никакой власти для того, чтобы править другими. С отрицательной стороны, мы не должны заботиться о том, чтобы как-то закрепить свое положение. С положительной стороны, у нас, конечно, есть определенное положение, определенная власть, которую Господь дал нам для управления. Мы переходим к шестому римскому. Нам нужно увидеть повеление, данное Павлом Тимофею об упреке согрешившего старейшины. Почему нам это нужно делать? Потому что старейшины представляют Бога. 1 Тимофея 5:19 говорится: «На старейшину обвинение не принимай, кроме как при двух или трех свидетелях». В этом деле мы должны обратить внимание на два момента. Первое. Обвинение должно быть представлено в письменном виде. Слова, произнесенные устами, нельзя брать в расчет, поскольку часто слова сами по себе ничем не подкреплены, их легко отвергнуть или изменить. Это важные положения, которые практически помогут нам видеть более ясно и решать эти проблемы более корректно, избегая ошибок. Итак, первое, мы должны принимать только в письменном виде обвинения на старейшин и ведущих братьев. Второе. Должно быть два или три свидетеля. Свидетельство одного ненадежно. В Библии слово «свидетельство» опирается на двух или трех свидетелей. Второзаконие 19:15, Матфея 18:16. Во второзаконии говорится, что недостаточно иметь одного свидетеля. И так должно быть два или три человека. Третье. Апостолы и те, кого они особо назначили, обязаны рассматривать такие обвинения. В 1 Тимофея 5:20 говорится: «Тех, кто грешит, упрекай перед всеми, чтобы и остальные имели страх». Здесь есть три положения в этом стихе. Первое. В стихе 20 есть три стороны. Те, кто грешит, это старейшины. Все, это вся церковь, и остальные, это другие старейшины. Павел велел Тимофею упрекать согрешившего старейшину перед всей церковью. Согрешившего старейшину нужно упрекать публично, так как он занимает публичное положение. Публичный упрек нужен для того, чтобы остальные старейшины тоже имели страх. Аминь. Эти два сообщения сегодня утром я получил много света. Я чувствую, что эти два сообщения это хорошие примеры. Проблема не с нами. Проблема с нами самими. У меня есть те же бактерии. Искать положение. Когда мы касаемся этих отрицательных положений, мы должны не смотреть на других. О, другие проблемы. Мы должны смотреть на самих себя. Пусть мы все откроемся пред Господом. Пусть Господь напоминает нам, дает нам свет, чтобы мы были чистыми и сохранены в церковной жизни от осуждения других и подозрения других. В отношении этого урока превышение полномочий и то, как разбираться с согрешающими старейшинами, эти сообщения были сделаны на 4 книга, 8 глава. Брат Ли, сделайте сообщение на обучение старейшин. После так многих уроков, которые мы прочитали, мы осознали, насколько важно служение и положение старейшин церкви для того, чтобы управлять церковью, вести церковь вперед. В каждой поместной в местности нам нужно надлежащее старейшинство. Но с другой стороны, чтобы старейшины могли заботиться о надлежащем старейшинстве, нам нужно увидеть, что есть природное представление от того, как мы можем быть старейшинами. Мы должны... Итак, положение старейшины — это не значит, что у старейшины есть какое-то положение, какой-то внешний ранг, какое-то звание, которое Господь назначил ему. Библия четко показывает нам, что те, кто хочет быть великим среди вас, должен быть вашим слугой. Кто хочет быть первым среди вас, должен быть рабом для вас. И как мы сказали в 20 главе Матфея, после того, как Господь сказал об этом, Он привел себя как пример. Он сказал, Сын человеческий не пришел, чтобы Ему служили, чтобы послужить и отдать свою жизнь для выкупа многих. Итак, для того, чтобы нести ответственность в церкви, мы должны осознать, это наше положение. Мы не можем служить и не можем отдать свою жизнь для многих. Какое положение старейшины? Я даже хочу привести 2 Коринфянам 4 глава, 5 стих. Мы не проповедуем самих себя, но Христа Иисуса как Господа и нас самих как ваших рабов ради Христа. Итак, что является нашим положением в церкви? Это быть рабами, быть слугами, чтобы мы действительно могли служить святым. Если у нас есть такое понимание, мы не будем превышать свои положения. У нас будет правильное управление церковью. Итак, в этой книге я был затронут, брат Ли говорит, что каждый из нас имеет какое-то положение в обществе. Может быть, дома кто-то, дома он ребенок, в школе он ученик или студент. Это тоже положение. Во-первых, положение старейшины не должно рассматриваться как какой-то статус, какой-то ранг, какое-то звание в церкви. В церкви нет никаких положений. Мы должны видеть это, мы должны твердо держаться этого основного положения. Старейшина — это не какое-то звание, положение, какая-то позиция. Как мы видели в предыдущем сообщении, пример бунтов в Старом Завете, в Новом Завете, мы видим то же самое. желание получить положение, амбиция. В Ветхом Завете, в Новом Завете все, кто имели амбицию, были амбициозными, они... Но здесь, в этом Матфея 20 стих, 20 главе, Господь говорит, что среди учеников есть амбиция быть первыми. Даже среди учеников Господа ученики хотели сесть по правую руку, по левую руку. Что это? Это амбиция, это желание быть высшими, быть, получить какое-то положение в царстве. Что это? И также мы видим в Матфея 20, 23 стихе, 23 главе, Господь привел пример. Это фарисеи и книжники, фарисеи. Господь дал им определенное определение. В 6 стихе. Они любят места на ужинах, на собраниях, первые места занимать. Они хотят, чтобы их звали учителями. Но вы, в следующем стихе Господь говорит, вы пусть не называют вас учениками, потому что есть у вас один учитель, а вы все просто братья. Итак, здесь, в этом стихе, мы видим никакой амбиции, никакого желания, положения. Мы видим, Господь говорит, мы все братья, просто братья. Что это значит? Нету никакого положения, нету старшего брата, младшего брата, мы братья. Нету какого-то статуса, какого-то положения. Мы все братья. Это одна семья. И это должно быть среди нас. Это надлежащее понимание и положение в церкви. В церковной истории мы видим, что появилась мысль о епископстве, которое принесло проблемы в церковь, потому что Игнатий неправильно понимал мысль о блюстителях, и он поставил блюстителя выше других. Если мы прочитаем 20 главу Деяний, в 17 стихе Павел созвал собрание старейшин, собрал старейшин церкви, и в 28 стихе он говорит, Дух Святой назначил вас. Итак, смотрите на себя и на церковь, в которую Господь назначил вас старейшинами и блюстителями, чтобы вы заботились о его церкви. Итак, эти два стиха говорят нам, что старейшины в церкви – это блюстители, они наблюдают за церковью. Их положение и функция – это кто-то, кто имеет больше зрелости в жизни. Если мы посмотрим в церкви, на самом деле это и выражается в этом основная функция старейшин – наблюдать за состоянием святых, за состоянием стада. Как они могут заботиться и пасти стадо? Итак, в 20 главе Деяний мы видим, что эти два имени говорят об одном и том же. Это старейшины в церкви и блюстители. Но из-за и ошибки Игнатия его учение принесло большую проблему и даже принесло учение о иерархии. И сегодня мы видим, это учение развито среди бишофы, епископы, кардиналы и даже поп. Что это? В католической церкви мы видим эту систему, иерархическую систему, эту лестницу. Что это? Это в Господнем восстановлении и в надлежащей церкви были братья, которые называли себя братья, Братья, люди пытались как-то их описать, но они не могли никогда им какое-то определение, поэтому просто назвали их братья. Почему? Потому что эта группа просто проповедовали истину из Библии. Без всяких положений, без всяких... И даже до этого, в 17 веке, была группа братьев, которые звали Моравские братья. Они отдали все свои внешние положения и последовали смиренно за Господом на основании вот, истины, которая показана в Слове. Без всяких званий, без всяких положений, без всяких иерархических ступеней. Итак, святые, это то, на что нам нужно сделать особое ударение, братья. Это не мелочь. Это может стать большой проблемой в церкви. Если в церкви подразумевается какое-то положение или звание, это не библейское учение. Итак, как мы можем с положительной стороны, как мы можем заботиться о церкви? Как брат уже привел пример, в плане мы должны быть живыми образцами. Два вопроса мы должны обратить на внимание. Как мы можем помочь церкви заботиться и осуществлять надлежащее управление, так сказать, это давать им надлежащие, правильные, добрые примеры, быть образцами в церкви. Итак, мы можем вести святых по пути того, что мы сами становимся образцами того, как святые должны вести себя в церкви. Мы должны быть теми, кто показывает им живой пример. И, конечно же, нужно давать святым своевременно духовную пищу. Мы не оказываем никакого духовного контроля над святыми, но мы обязаны служить святым духовным, полезным, здоровой пищей. Вот это наша ответственность. Я хочу прочитать с вами этот стих 1 Петра, 5 глава. Поэтому, старейшина среди вас, я повелеваю, как ваш сопастырь и участник страданий Христовых, пасите стадо Божие, которое среди вас. Это наша основная ответственность, ответственность старейшин. Пасти стадо Божье, которое среди нас. Как? Не по принуждению, но добровольно. Мы пасем стадо Божье и заботимся об этом добровольно, в соответствии с Богом, не в соответствии с нашим представлением, амбицией, не на основании каких-то нечистых мотивов, побуждений, получить какое-то положение. Мы не понимаем, о чем здесь говорится. Итак, мы должны заботиться о стаде, не господствуя над ними, но становясь образцами для стада. Итак, мы пасем стадо Божие посредством того, что мы господствуем над ними, командуем, управляем, так сказать, приказываем, но благодаря тому, что мы становимся образцами для святых в том житии, которое мы ожидаем от стада. Здесь подчеркивается, нет никакого контроля, но образец церковной жизни, для того, чтобы вести святых, как можно следовать за Господом, чтобы завершить Божий план. Итак, ответственность святых церкви пасти стадо Божье. Но нам нужно осознавать, что стадо Божье – это данная нам доля, которую Бог назначил для нас на время. Итак, церковь – это не то, что что-то нам принадлежит. Это не наша, Господь Иисус. Но как мы пасем стадо Божие, мы становимся образцами. Да, церковь – это не наша собственность, это не что-то, что принадлежит нам. Нам было дано это положение и ответственность на время. И в конечном итоге нам нужно будет давать отчет тому, кому принадлежит эта церковь. Как в семье, если родители хотят, чтобы дети делали что-то, родители должны стать надлежащими образцами. Если они не делают этого, а просто заставляют детей что-то делать, много раз это просто не работает. Итак, лучший путь, как повести церковь, как управлять церковью, это давать им примеры, давать им образцы. Вы должны быть, вы, то есть мы, ответственные братья, старейшины, должны в первую очередь быть образцами того образа жизни, который нам показан в Писании. И если мы не образцы святые, но пытаемся настаивать и требовать чего-то от святых в церкви, то это не работает. Для того, чтобы церковь могла распространяться, мы должны благовествовать. Но если мы хотим, чтобы святые благовествовали, а сами не благовествуем, то как мы можем привести святых в эту практику и в это время благовестия? Для того, чтобы... преподать церкви здоровое учение, мы должны быть образцами, мы должны быть первыми, кто делает это надлежащим образом. Это путь святые. И тогда святые, глядя на нас, увидят образец, увидят, они последуют за нами, и они будут продолжать эту практику. И я очень наслаждался 1 Тимофея 4 главой, 6 стихе, чтобы мы были хорошими служителями, чтобы вы могли преподавать здоровое учение, которым вы последовали. Павел воодушевлял Тимофея, что он должен быть образцом. В 12 стихе, чтобы никто не унижал твою юность, недооценивал твою низость. Но будь образцом, образцом во всех этих положительных вещах, о которых там описывается. Тимофей должен был быть образцом. Тогда соответственно, у святых будет уважение и почитание, надлежащее отношение к старейшинству. Итак, мы увидели, что настоящее служение осуществляется благодаря образцам. Это надлежащее управление в церкви. Представлять им надлежащие образцы и быть надлежащими образцами. Второе. В чем заключается функция святых? Вести святых. Второе. Управлять церковью. В отношении управления церковью я хочу прочитать с вами 1 Тимофея, 3 главу, 5 стих. Если кто-то не умеет управлять собственным домом, как он будет заботиться о Церкви Божьей? 1 Тимофея 3:5. Здесь говорится, старейшина должен знать, как управлять своим собственным домом. Тогда он будет знать, как заботиться о Церкви Божьей. Наше управление Церковью – это забота о Церкви. Но как мы можем это осуществлять? В 5 главе 17 стихе мы читаем: «Хорошо ведущие старейшины пусть удостаиваются двойного почета, особенно те, кто трудится в слове и учительстве». Двойное почета, особенно те, кто трудится в слове и учительстве. Итак, нам нужно работать в слове и учительстве, чтобы преподносить Христа благодаря учительству, мы могли осуществлять надлежащее управление в церкви. Здесь в третьей главе говорится, что блюститель должен быть безукоризненным и должен уметь учить. Наиболее важное, что должен уметь делать старейшина, это давать духовную пищу. Как в каждой семье, для родителей самое главное, что самое главное для родителей в семье? Приготовить для детей пищу. Приготовить надлежащую пищу для детей. Итак, брат Ли тоже сказал, для управления поместной церкви из-за того, что многие упустили это положение и не заботятся о надлежащей пище, многие церкви ослабли, и старейшинство ослабло, управление ослабло, и положение церкви ослабло. Из-за чего? Из-за того, что старейшины не уделяли этому особое внимание, не заботились о надлежащей здоровой пище для святых. Это, и они также должны заботиться об аппетите, даже вкусе в церкви. Что это значит? Иногда мы должны приготовить какой-нибудь вкусный, очень вкусный, это требует определенного искусства и какого-то особого старания. Итак, родители не только просто готовят кашу, но они хотят сделать ее вкусной. Они должны знать, как ее правильно приготовить, как сделать так, чтобы она была желанна, чтобы дети захотели ее кушать. Здесь требуется, конечно, определенное уже желание, искусство и труд, даже труд. Итак, во-первых, мы сами должны быть утверждены в слове и учительстве, чтобы мы были в состоянии преподавать надлежащую, здоровую, вкусную пищу святым, имеется в виду духовную пищу. Что еще может держать святых в церкви? Пища, надлежащая духовная пища, которая делает их счастливыми. В Колоссянам 1 главе 28 стихе он говорит, которого мы возвещаем, вразумляя всякого человека и уча всякого человека во всей мудрости, чтобы представить всякого человека взрослым в Христе. 1 Колоссянам 1 глава 28 стих. Итак, нам нужно найти путь. Как брат Ли сказал, я всегда преподношу вам говядину в разных путях, разными видами, чтобы вы получали пищу. То есть брат Ли заботился, трудился, старался приготовить здоровую, вкусную и полезную пищу для церкви. Каждый день нам нужно приходить к здоровому учению. Не только утреннем оживлении. Конечно, мы ценим утреннее оживление, святые, но нам нужно углубляться в жизнеизучение. Святые, у нас такие богатства, служения. Нам нужно просто уделить внимание, время, пожертвовать чем-то, чтобы проводить больше времени и подготавливать здоровую пищу для церкви. Но в течение недели нам нужно искать Господа, проводить время с Господом, молиться и делиться затем со святыми тем, чем мы наслаждались. И так мы будем образцами живыми образцами того, как можно наслаждаться пищей. Нам нужно искать Господа, молиться, просить Господа, искать Его. Какой пункт я должен принести церкви сегодня или завтра на собрание? Нам нужно приготовиться, нам нужно молиться. Господь, дай нам мудрость, как представить это положение истины, чтобы эта истина стала принята святыми, чтобы она стала вкусной, здоровой пищей. Часто мы не готовимся глубоко, серьезно к церкви. Может быть, мы хотим просто поделиться тем, чем мы наслаждались, но этого не всегда достаточно для церкви. Мы должны в течение недели искать Господа. Мы должны наполняться в Слове здоровым учением, Словом веры. Нам нужно упражнять свой дух, чтобы мы действительно могли преподносить святым Христа как пищу. Вот таким образом мы станем здоровыми, станем живыми образцами того, как управлять церковью. Итак, третье положение. Как нам позаботиться о согрешающих братьях? Я хочу прочитать с вами еще раз 1 Тимофея, 5 глава, 1 Тимофея. Хорошо ведущие старейшины пусть тут остаются двойного почета, особенно те, кто трудится в слове и учительстве. Здесь первое, что Павел повелевает Тимофею в отношении старейшин. Итак, нам нужно уважать тех, кто действительно надлежащим образом заботится о церкви. Но если есть те, кто на старейшину, 19 стих, на старейшину обвинения не принимай, кроме как при двух или трех свидетелях. Здесь мы видим, во-первых, это обвинение нужно не на словах, но в письменном виде. Итак, это должно быть представлено в письменном виде. Итак, мы не должны подходить к этому легкомысленно, легковесно, потому что часто люди говорят что-то, говорят так, потом что-то меняют, потом что-то переделывают, от чего-то могут отказаться. Итак, говорение всегда меняется. Но для нас, если мы хотим действительно касаться серьезного вопроса, это должно быть записано. Второе. Должно быть минимум два, а лучше три свидетеля. Мы не можем просто послушать кого-то одного, кто придет и начнет нам жаловаться на кого-то. Итак, должно быть минимум два или три свидетеля. И если обвинение истинное, тот, кто согрешил, должен быть облечен перед всей церковью. Почему? Потому что его положение, оно общее, оно публичное. Поэтому, поскольку у него такое положение публичное, он должен и получить публичное обличение. как в следующем стихе написано. Строго повелеваю тебе перед Богом и Христом Иисусом, избранными ангелами, чтобы ты соблюдал все, что без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Ничего по пристрастию. Это очень серьезно, святые. Как мы можем получить надлежащее чувство в отношении обвинения на братьев? Итак, ничего не делать пристрастно. Примечание здесь говорится, что пристрастие – это значит не быть субъективными, но быть объективными, не занимать ничью сторону по пристрастию, никого не предпочитать из-за того, что это, ну, кого-то мы любим, кого-то нет. Иногда кто-то приходит к нам и говорит какое-то слово о святых, и мы сразу пытаемся это слово в соответствии с нашими предпочтениями мы уже слушаем. А, этого человека я не люблю. Да-да, все правильно. А, о, этого я человека люблю, он мне нравится. Наверное, что-то здесь не так. Давайте проверим. Видите, вот это пристрастие, оно не дает нам быть объективными. Мы должны быть серьезными святые, потому что мы касаемся святых, касаемся тела Христова. Мы не должны подходить к этому легковесно. Если наш путь, как мы касаемся этих вопросов, будет ненадлежащим, мы причиним церкви проблемы. Поэтому Павел 20 стихом, 22 стихом говорит: «Рук ни на кого быстро не возлагай и не участвуй в чужих грехах, храни себя чистым». В 24-25 стихе написано: «Грехи некоторых людей открыто явлены, и раньше идут на суд, а за других они также идут следом. Точно так же и добрые дела открыто явлены, и те, что иного рода, не могут быть скрыты». Итак, есть вещи открытые, и есть вещи, которые будут открыты позже. В этих трех стихах, которые я прочитал, брат Ли подчеркнул: мы ничего не должны делать по пристрастию, даже возлагать руки поспешно. Мы не должны обвинять людей, не должны хвалить людей поспешно. Потому что вся работа будет показана, проявлена чуть позже. Нам нужно подождать. Иногда что-то проявляется, но мы не видим ситуации правильно, поэтому нам не нужно торопиться. Нам нужно дать время, чтобы это дело, будь то хорошее или плохое, было открыто полностью. Итак, лучшее, что мы можем в данном случае сделать, это не торопиться. Итак, со временем будет показано, проявится. Будь то что-то отрицательное проявляется, развивается, или что-то положительное, нам нужно быть внимательными, осторожными, мудрыми, не торопиться, дать возможности времени проявиться, чтобы это обвинение или похвала были действительно таковыми. Итак, нам не нужно торопиться. Нам нужно молиться, искать Господа, брать больше времени пред Господом. Чем больше мы дадим время Господу сиять на нас, тем более защищенными мы будем, и тем более точное чувство у нас будет развиваться в отношении каждой ситуации. Даже Павел говорит 1 Тимофея, 1 Тимофея, даже ситуация со здоровьем Тимофея могла повлиять на то, как он будет проявлять свое служение в церкви. Итак, у нас должно быть надлежащее уважение к старейшинам и соработникам. И если есть какое-то обвинение, мы должны к этому отнестись очень серьезно. При двух или трех свидетелях в письменном виде. И судить быстро. Вот. Мы должны позволить Господу молиться, дать время ситуации развиться, чтобы не причинить поспешно вреда, не дать врагу возможность причинить какие-то проблемы. Я думаю, что это хорошие уроки для нас. С положительной, с отрицательной стороны. Пусть Господь обучает нас и научит нас, как нам правильно разбираться с этими вопросами. С одной стороны, мы должны быть внимательными, чтобы никакая амбициозность, желание положения не наблюдались среди нас. С другой стороны, мы должны быть ревностными, не по принуждению, но добровольно пасти церковь, стадо Божие, которое было дано нам. Мы должны молиться за церковь. Мы должны найти, в чем Господь действительно показывает нам нужду церкви сейчас, в настоящее время. Я остановлюсь здесь. Если у нас 8 минут, мы можем поделиться. Потом у нас будет особое общение с братом Томом. Я наслаждался этим положением в плане. Старейшина не должен требовать какого-то особого уважения, не должен. 1 Тимофея также 5. Мы должны подчиняться тем, кто ведет нас. С другой стороны, мы должны быть внимательными к этому вопросу водительства. Мы должны вести святых в церкви. Мы должны быть образцами, примерами. Это не то, что мы господствуем, приказываем. Мы здесь все добровольно. Как брат Ньюман сказал, мы должны давать святым пищу. Это покажет, у кого на самом деле есть духовная власть. Тот, кто дает пищу, у того и есть духовная власть. Итак, заботясь о церкви надлежащим образом, предоставляя святым здоровую духовную пищу, мы будем поддерживать свое положение именно на линии жизни. Кто образец в нашей церкви? Мы должны подумать, посмотреть, кто является образцами в нашей церкви, помимо церкви. Мы должны быть образцами в церкви. Я был затронут вопросом быть образцом. В Матфея, 20 стихе, 24 стихе, быть с рабами, как Господь сказал, да. Он говорит здесь притчу тем, кому он дал повеление давать пищу его домашним в нужное время. Итак, мы должны понимать, что Господь назначил нас быть теми, кто должен кормить стадо пищей и в нужное время. Это очень серьезный вопрос, святые. Сам Господь, как Господин, как Господь, дал нам поручение быть теми, кто будет давать пищу, здоровую пищу в правильное время. Итак, быть надлежащими образцами, я был затронут. Я должен быть тем, кто дает пищу. Я должен быть тем, кто сам питается здоровой пищей, пребывать в здоровом учении, которое составляет меня, чтобы я мог быть тем, кто раздает пищу его домашним. Я оценил общение братьев, как брат Ньюман сказал, мы здесь не для того, чтобы осуждать других, но следить за самими собой, за своим состоянием. В этих двух уроках, как эти два сообщения, они связаны между собой. Прежде всего, мы должны обращать на себя внимание, чтобы быть способными участвовать в духовной войне, мы должны быть частью мужа-младенца. Как нам стать такими? Нам нужно быть образцами, которые дают его домашним пищу в нужное время. Мы должны говорить слово служение. И это должно стать нашей практикой. Мы должны действительно стать образцами. Слава Господу за служение века, за верных служителей, служителей и образцов среди нас, которыми мы можем следовать, которые упражняются, чтобы быть верными в том, чтобы осуществлять надлежащее управление в церкви. У нас есть объявление. В июле у нас не будет собрания. 8 августа мы соберемся в следующий раз. И также в сентябре у нас не будет собрания, потому что будет собрание ответственных братьев. Обучение ответственных братьев. Поэтому следующее обучение будет в августе, 8 числа. Я хочу поделиться с вами, братья, в конце этого сообщения. Я надеюсь, вы примете это общение. В 97 году, утром 9 июня, я был на собрании соработников в Анахайме, и нам позвонили, что брат Ли ушел к Господу. Невозможно описать, что это было. Какое это было чувство быть с братьями, когда эта новость пришла к нам. Сегодня это было 29 лет назад. Во вторник. Итак, почти 30 лет прошло. Если вы меньше, если вы моложе 30 лет, вы никогда не видели брата Ли. Это было большим поворотом для нас, как мы должны были понести ответственность Господне восстановления без брата Ли. И 2 месяца до того, как он ушел, в марте, брат Ли написал письмо. Общение. Это письмо было послано всем церквям во всем Господнем восстановлении. Извините, я не ожидал, что это так коснется меня. Во второй части этого письма он говорит вот что. Как Господь даст мне силы, я надеюсь, что буду еще говорить в ближайшие дни. И то, что Господь показал мне, что Господь приготовил среди нас многих братьев, которые будут служить нам, как верные слуги, рабы, путем смешивания. И я уверен, что это Божье всевластное предопределение и забота о Его теле для того, чтобы исполнить свое служение в этом веке. Этот параграф, святые братья, открыл путь, как мы, братья, должны были идти дальше. Господь показал мне многих братьев, которые будут служить со мной, будучи смешанными. Что произошло после этого? Некоторые соработники, которые общались с братом Бенсоном, братом Роном, братом Эдом, и приняли решение, что они пойдут вперед и возьмут этот путь, путь слияния, смешивания. И мы можем сказать, засвидетельствовать сегодня, после всех этих лет, все эти конференции, обучения, братские собрания, что Господь дал своему восстановлению группу братьев, которые служили и служат по сегодняшний день, которые служат с братом Ли по-прежнему путем смешивания, слияния. И это Божья забота и Господнем восстановлении, чтобы Господнем восстановлении могло двигаться вперед. И я хочу сказать вам сегодня, с того времени, как я приехал в Германию, и до сегодня, это уже ровно 10 лет, как моя жена и мы переехали в Дюссельдорф. Это было июнь, 4 июня, суббота, 16 год. И ровно 10 лет назад мы приехали. Первое, что у нас было на сердце, мы хотели принести всем церквям надлежащее питание, привести всех святых в эти 7 пиров, которые Господь приготовил для нас в течение года. Не только в утреннее оживление, которое участие в видеообучениях 2 раза в год у нас есть. Видеообучений и братских обучений. И эти 4 обучения – это что-то особенное. И две конференции, конференция, китайская говорящая конференция, конференция благодарения, конференция, они незаменимы. И братья решили двигаться этим путем. То, что мы видим сегодня, то, что мы участвуем в этих обучениях, мы видим здесь, что здесь никакого здесь, мы не пытаемся здесь соревноваться, не пытаемся тут выделяться кто-то над кем-то. Мы хотим любить друг друга, мы хотим служить вместе путем смешивания, мы хотим быть просто братьями. И это прекрасно, братья. Это служение до того, как наш брат ушел к Господу, это служение сохраняло Господне восстановление в единодушии, в одном движении, в одном слове, в одном работе. Это просто одно служение. И последние 29 лет сохранило Господне восстановление на всей земле в единстве, в единодушии. И мы двигаемся вперед. Благодаря этим семи перам в каждый год. Я могу только сказать, братья, что в моем сердце в эти дни, что церкви Германии, в немецкоговорящем мире, особенно мы, братья, чтобы эти слова не были приняты напрасно. И хочу прочитать 1, 2 Тимофея, пару стихов. И тогда вы поймете, что я имел в виду. 1 Тимофея 4:6. Излагая все это братьям, ты будешь добрым служителем Христа Иисуса, будучи питаем словами веры и доброго учения, которому ты неотступно следовал, которому ты неотступно следовал. И 2 Тимофея, 3 глава, 10 стих. А ты неотступно следовал моему учению, поведению, замыслу, вере, долготерпению, любви, стойкости. Эти два слова неотступно следовал. Когда мы приближаемся к концу века, и ситуация вокруг нас, в общем, во всем мире становится все более сложными. Развитие, мы видим, что враг не остановится, будут другие проблемы и даже бунты. И будет бунт или нет, зависит от нас. Как мы будем приходить к Господу. Итак, эти два урока сегодня имеют особое значение для нас. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Входите в эти сообщения. Летнее обучение, зимнее обучение, ИТЕРО, все эти обучения, я воодушевляю вас платить цену, братья. Мы должны быть теми, кто платит цену, братья. Как брат Исаия сказал, и это соответствует, братья, сработники на Тайване 7 раз в год едут на все эти пиры, платят цену. Я не знаю, сколько это стоит денег, сколько это требует сил, но они платят эту цену. Я знаю, что это значит путешествовать, но это образцы для нас. Они живут только для этого. Они не живут ради отпуска, ради путешествия, ради каких-то... Они отдают свою жизнь, чтобы оставаться в этих семи пирах. И когда они возвращаются на Тайвань, они проговаривают эти сообщения вновь и вновь и вновь. И это на самом деле здоровый образец для нас, особенно для нас тех, кто в Европе. Я знаю, что в Европе, извините, что я это говорю, это не что-то положительное, это немецкая культура, европейская культура. Все любят отпуск, все любят куда-то уезжать. Если есть собрание в это время, они просто пропускают это. Итак, эти отпуска, время отпусков, праздников, они захватили даже святых Господнего восстановления. Поэтому мы должны быть внимательны, чтобы эта культура не поглотила нас, чтобы это не повлияло на церковную жизнь. Я хочу просто сказать, нам нужно платить цену, братья. Это не американская культура, это не тайваньская культура. Это Господне восстановление. Это окончательное слушание Бога на земле. Это то, что Он делает сейчас на земле, прямо сейчас. И я хочу засвидетельствовать. Мы никогда не пожалеем об этом, братья. Время и цену, которую мы заплатили за то, чтобы быть в этих пирах и быть в его движении сегодня, в этом веке. Мы не пожалеем об этом. И я верю, что еще не поздно для тех, кто хочет участвовать в летнем обучении. Я хочу сказать, в церквях. Что число святых, которые участвуют в видеообучениях, очень маленькое. Оно далеко отстает от числа святых в церквях. Поэтому это слово, которое должно нас, да, мы должны платить цену. Даже идти, ехать в Анахайм, быть на этих обучениях, получать это слово из первых уст. Святые, пусть это будет нашим приоритетом. Мы должны стать образцами для святых, платя цену, как мы принимаем это слово, как мы принимаем эти священия. Я думаю, что не могу более чем подчеркнуть это. Извините, что я еще хочу что-то сказать. Это предстоящее обучение ИТРО в сентябре в Амстердаме, в Голландии. Это просто, не надо даже лететь никуда, можно просто на машине 3 часа, и мы уже там. Ну, как-то чуть дольше. Поэтому мы открыли двери почти для всех, чтобы все в немецкоговорящем мире могли поехать, могли участвовать в этом, чтобы каждый мог быть на этом обучении. Заботимся, чтобы как можно больше братьев поехали. И мы понимаем, что цена очень высокая. Да, регистрация $500, 430 евро. Это не маленькая цена. Мы знаем, что это недешево, но мы знаем, что это стоит того. И мы хотим, чтобы никто не остался дома из-за того, что он не может заплатить цену. Мы вообще не с церкви Северной Европы, в Америке, в других местах, чтобы это бремя, даже финансовая помощь пришла для всем братьям, чтобы никто не остался, чтобы никто не остался только из-за финансового недостатка. Итак, мы хотим открыть это и даже побуждаем вас. Никто не оставайтесь дома из-за того, что вы не можете. Общайтесь, открывайте в своих малых группах, открывайте этот вопрос на собрании в вашей местности. Ищите путь, как этому обучению. Это мы не просто хотим повысить число. Это не то, что мы хотим показать. Ой, какие мы тут большие. Мы должны быть образцами. Мы должны быть отчаянными. Мы не знаем, сколько еще обучения будет. Мы не знаем, сколько еще будет обучения в Европе или в других местах. Господь скоро вернется. Мы никогда не пожалеем об этом, если мы заплатим цену, чтобы участвовать и быть на этих обучениях. Вы знаете об этом? Почти все обучения говорят о заключении века. Пару лет назад мы говорили о приготовлении церкви, о приготовлении невесты. Сейчас, последнюю неделю, братья говорят о особой нужде, о новом пробуждении в этом веке. Святые служения говорит нам, что век заканчивается. Служение говорится, что неделю будет оживление, много раз подчеркивается, что невеста и победители не будут удивлены тому, что Господь пришел. Это не будет для них чем-то сюрпризом, потому что они сегодня уже одно с ним. Они уже сегодня ходят с ним. Они сегодня уже одно с ним. Поэтому, братья, пусть это будет для нас словом предупреждения. Господь будет вором для тех, кто не ждет его. Это для них будет шоком. Но для тех, кто ждет его, это не будет неожиданностью. Итак, святые, в немецкоговорящем мире мы должны быть теми, чтобы никто не остался. Мы хотим, чтобы все в немецкоговорящем мире, все были восхищены. Поэтому нам нужны теперь. Нам нужно больше, чем просто внутреннее оживление. Нам нужно вникать в слово, переживать, переваривать и брать ответственность за себя в наших местностях, быть отчаянными в отношении этого слова. Я думаю, что этого достаточно. Это время, которое в моем сердце, и я молюсь об этом, чтобы было больше общения на эту тему, чтобы мы могли бы проснуться и платить цену, чтобы быть на этих обучениях. Утреннее, летнее обучение, ИТЕРО, все эти видеообучения, все эти обучения. Аминь. Я остановлюсь здесь. Прежде чем уйдем, я хочу воодушевить в наших местностях молиться об этом слове, которое брат Том высвободил. И будем искать Господа, как мы можем участвовать в этом. Аминь. Мы остановимся.